Когда человек приходит к вопросу, для чего я живу, в чем польза от жизни, для чего так устроен мир, то есть не устроен, когда все страдают, все находятся в опасности уничтожения, отчаяния, депрессии, еще более, еще хуже. И со всеми не так бы чувствовалось плохо, но есть такие, которым еще хорошо. Есть много претензий у человека, и все претензии приводят его к какому-то желанию, стремлению подняться над этим миром. И тогда он начинает искать системы, советы своего рода, которые могут объяснить ему, которые могут объяснить ему, может, что-то, есть ли что-то вне этой жизни, вне этого мира. И если бы не умирали, не спрашивали бы, вот так он думает. Но это клей, это хисарон у нас глубоко сидит и пробуждает отчаяние ко всем средствам, которые есть в нашем мире, когда мы хотели воспользоваться ими для какого-то наполнения. В итоге ничего не достигли. И мы обращаемся к своего рода средствам, которые могут нам объяснить, где мы, что мы. И кроме этого, где мы и что такое мы, главное, что мы хотим, есть ли какое-то средство, которое может улучшить наше состояние. И здесь есть вопрос, встает вопрос о системе. И поэтому мы прочитаем сегодня статью Бааля Сулама «Суть науки Каббала». Это объясняет нам, что называется настоящая религия, что это не всевозможные религии, которые человечество изобрело для себя, и не какие-то обычаи, наследие духовное, которое переходит от отца к сыну. Это не какие-то действия людей, которые надо выполнять в этом мире, потому что так учат их, как люди, которых обучили этому. Написано, что Творец заповедал, а мы должны делать. Не то, что принято в этом мире, что есть, то есть настоящая религия. А давайте посмотрим, что такое называется и что такое религия. В конце концов, нам проявится, что выяснится, что религия называется механизм прихождение к цели творения. Он пишет так: здесь я хотел бы ответить на три вопроса в этом статье. Первое: в чем суть религии? Что такое религия? Очень просто. Мы все говорим религиозные, религии, религия. Что это такое? В чем сущность этого? То есть люди и явления, и какая-то идея сама по себе, да? Второе. Цель ее достигается посредством религии в этом мире или в будущем. То есть у религии есть цель с самого начала, что это понятие существует. Это не понятие, это какая-то система, что посредством этой системы чего-то достигают, что-то хорошее, и поэтому хотят воспользоваться этим, пользоваться. То есть достигают что-то в этом мире, или в будущем мире, или, может быть, в двух мирах. Также понятие этого мира и будущего мира. Надо тоже проверить, что это такое. И третий вопрос. если цель, которую достигают посредством религии, она на благо Творца или на благо творений? Это тоже интересно. Кому будет хорошо? Для двоим или одному из них, Творцу или творением, или человеку, или один использует другого. И на первый взгляд каждый удивится моим словам и не поймет, в чем суть этих трех вопросов, которые я избрал темой для этой статьи. Но на самом деле, почему? Потому что какой раф он, если не знает эти вопросы? Ведь кто же знает, что такое, кто не знает, кто такое религия, и тем более, кто же не знает, что ее награды и наказания ожидаются и надеются получить в будущем мире. Когда говорят, работай в этом мире, получишь в будущем. Наш мир похож на коридор, где человек себя должен подготовить. Есть много красивых высказываний, и они истинные, только надо их правильно объяснить, и тогда поймем, может, больше. Но принято в мире, что так это. Работаем здесь, получаем там. Не говоря уже о третьем вопросе. Все знают, что он направлен на благотворение. Что религия направлена на благотворение, услаждать их благом и богатством. Что Борец дает только хорошее и хочет только для добра нашего. И тогда есть место для работы в нашем мире, что работаем в этом мире, и потом приходим в рай. И что же к этому можно добавить? Это вещи, о которых знает каждый ребенок, что если хоть немножко изучает это. И на самом деле нечего добавить. Однако из того, что эти три вопроса известны, и так привычны, так как впитаны с детства, пока в течение всей жизни к ним ничего не могут добавить. Настолько ясны эти вещи, что не надо выяснять, что даже не объясняют. Известно, что это так. Что не объясняют. И тогда человек находится в той же ошибке, когда не выясняет эти вещи на протяжении всей жизни. И так кончает жизнь и думает, как в детстве, что такое религия. А ведь это говорит о незнании этих возвышенных понятий, которые действительно являются основами фундамента, на котором построено и на которое опирается все религиозное здание. То есть мы должны выяснить их, потому что эти вещи, они основа отношения нашего к нашей жизни. И он говорит религиозный. Религиозный — это как и религия, но у него это что-то другое. Мы должны совершенно-совершенно отдалиться от того понимание, которое есть у нас о религии, о религиозных институты религиозных. Он говорит о человеке, который относится к своей жизни. Есть высшая сила. Когда есть высшая сила и есть у меня связь с ним, он меня создал, дал своего рода место для работы, для действительности. И как все эти вещи присоединяются ко мне, как будто я живу на другой планете, не на Земле со всеми институтами религиозными и с обычаями и так далее, но человек и высшая сила его жизни. Когда между ними есть какой-то бизнес, связь, и человек удостаивается благодаря этому какой-то хорошей награды. В эти вещи верят все, даже самые неверующие. Есть в них и связь, и понятие, и внутренняя передача по отношению к этим вещам. Мы должны просто взять их в чистой форме, оторванной от всей действительности. Проверить их, видеть их, как они сами по себе. Тогда религия и здание религиозное и система религиозная вообще не связана с тем, с чем мы знакомы. И поскольку это не объяснено ни большому, ни малому, говорит Бааль Цоам, и поэтому скажите мне, как возможно, что подросток 13 или 14 лет уже готов вникнуть и понять всю глубину этих трех понятий? То есть это очень-очень тонкие вещи, и не объясняют их даже маленьким, а потом большим уже тем более. Да еще в таком достаточном виде, что ему больше не потребуется добавить к этому еще какое-то мнение и знание в течение всей его жизни. То есть не дают человеку правильного инструкции, как к этому относиться. Поэтому здесь и зарыта собака, ибо такое поверхностное отношение привело и к поверхностному знанию, и к выводам дичайшего характера, которые заполнили воздух нашего мира в этом поколении и привели нас к состоянию, когда второе поколение почти ускользнуло из-под нашего влияния. Это не то, чтобы он сожалел, что религиозное общество постепенно портится от того, что не дают ему правильного воспитания, или что неверующий стал неверующим, потому что не получает правильного объяснения. Второе поколение подразумевается здесь, что есть поколение выхода, из Египта, есть такое понятие, второе поколение, что имеется в виду люди, которые ищут и не находят своего пути, что они не знают, как искать, не знают, в каком направлении продвигаться, и поэтому остаются в состоянии без ответа. Абсолютное добро. Может, читай. Ты. Абсолютное добро. И чтобы не занимать читателя длинными рассуждениями, я буду руководствоваться только написанным в предыдущих статьях, в основном статьей «Дарование Торы». Всем тем, что является предисловием этой возвышенной темы, которую мы обсуждаем. И здесь я буду говорить кратко и просто, чтобы было понятно каждому. То есть, не важно, что мы ничего не изучали. В даровании Торы сейчас статью. Но мы должны относиться к этим вещам, как будто открывающиеся нам теперь с самого начала, без всякого предварительного знания. И также понять, что то, что пишет каббалист, он не пишет то, что написано в каком-то месте. Никогда. Каббалист — это тот, кто врывается в высшую действительность, видят, как там устроены силы, света, келим, души, как мы управляемся этими силами, чтобы пройти в этом жизни какой-то процесс и после этой жизни тоже продолжить в каком-то высшем, более высшем измерении, когда каббалист открывает себе эту действительность, как этот мир, как так и выше, и видит связь с ними, между ними. Из этого он пишет. И поэтому то, что мы здесь читаем в этих статьях, это не то, что написано там так и здесь так, а из постижения и исследования его реального и научного действительностью, которая открывается перед ним. И поэтому он пишет. То есть сейчас он пишет об абсолютном добре, о высшей силе, которую он так постигает, что относится к творению как до абсолютное добро, а не потому, что где-то это написано. Даже если написано, то написано потому, что другие каббалисты постигли. Но они постигли эти вещи. Не то, что получили какое-то просветление из высшего мира то, что мы изучаем о духовном, это из постижения каббалистов. Мы продолжаем. Для начала надо понять, что Творец — это абсолютное добро. То есть невозможно, чтобы Он причинил кому-либо какое-то зло. Это понимается нами как главный закон. То есть это над всем. Есть высшая сила, которая с самого начала, его природа, хорошее и приносящее добро, абсолютное добро, потому что нет в нем недостачи. И если нет в нем недостачи, и если есть кто-то вне его, то его отношение только хорошее и доброе, абсолютное добро. Мы не можем говорить о самом Творце, что он хорош, потому что хорошо — это называется действие к чему-то вне его. Не может быть просто хорошо. А доброе — мы говорим об отношении кого-то к чему-то. Кому-то к чему-то. Поэтому это название «абсолютное добро» — это каббалист, который проявляет высшую силу Творца, проявляет его отношение к нему и дает поэтому имя «абсолютное добро». Почему «абсолютное»? Мы изучаем из предисловия к Талмуду Эсер Сфирот и вообще из всей науки Каббала. «Абсолютное» я могу сказать только при условии, что я проверил отношение высшей силы ко мне во всех формах, во всей истории, как он относился ко мне во всех кругооборотах. И если я проверил его не только по отношению к себе, а ко всем душам, ко всем состояниям, которые они прошли, и мне удостоверилось, что точно, что он никому никогда не относился плохо, а только к хорошо, без всякой точки плохой, тогда я из этого своего исследования с уверенностью, который постиг эту связь его, я говорю, что это абсолютное добро, абсолютное. И в сущности, до этого запрещено мне говорить это о нем, потому что говорится, из действия твоего познал тебя. Нету судьи, кроме того, что глаза его видят. То есть его отношение ко всем творениям, во всех временах, во всех состояниях. Если я следовал, я могу это установить. И об этом он говорит, что если приходят к познанию высшей силы, приходят к этому ощущению. Отсюда есть у нас вопрос. Если он настолько хорош, почему нам так плохо? Но об этом мы ответим в продолжении. Что это первое понятие, что он абсолютное добро. Здравый смысл явно подсказывает нам, что основанием для совершения всех плохих поступков является не что иное, как желание получать, что означает, что страстная погоня за собственным благополучием, вызванная желанием получать, является причиной причинения зла ближнего, так как желание получать стремится к наполнению себя. Да так, что если бы творение не находило никакого удовлетворения в собственном благополучии, то не было никого в мире, кто причинял бы зло ближнему. Если иногда мы встречаем какое-то создание, причинающее зло себе подобному, не из желания получать делает это, а только в силу привычки, которая изначально была порождена желанием получать. И эта привычка, являющаяся сейчас единственной причиной, освобождает от поиска иной. здесь есть большие и глубокие вещи. То есть желание получать то, что человек, скажем, или другое творение чувствует. Пустоту. Пустота чувства называется желание получать. Я хочу наполнить эту нехватку. И тогда я не нахожу в себе чего-то, что я могу наполнить его. И тогда я выхожу и вне себя, из своих рамок, из себя, и начинаю искать, посредством чего я могу наполнить свое желание. И тогда я должен взять его изнутри, из кого-то, и наполнить себя. То есть желание получать — это причина плохого отношения к другим. Это толкает человека в сущности и каждое творение связаться с кем-то, чтобы взять из него и наполнить себя. И говорит, что это, в принципе, причина таких действий наших по отношению к окружению. И может быть, что не хисарон, нехватка, она определяет, а предыдущая причина своего рода, предыдущие навыки, когда не хотел что-то делать, но привычка меня обязывает это сделать. То есть хисарон приходит не от природы, а из привычки. Мы это видим, когда человек привыкает что-то делать, или посредством привычки строит в себе хисарон к чему-то, скажем, как курение или другие малые наслаждения. Таким образом строить себе какие-то хисронот, которые потом обязан наполнять. И если бы был у нас какой-то внутренний потребность к чему-то, так мы бы никогда не выходили кому-то другому, чтобы взять от него и наполнить себя. То есть желание получать хисарон, голод, который мы ко всему чувствуем, это причина ко всему плохому, отношение плохого от одного к другому. И здесь есть вопрос: если это мы можем говорить о вещах, которые просто происходят между людьми. То есть младенец приходит ко мне, видит, что я что-то вкусное кушаю, хватает с тарелки, скажем, какой-то пирог. Мы обычно не сердимся на маленького ребенка. Почему? Потому что есть у него потребность, он взял это. Почему я не осуждаю его как большого человека? Потому что он сделал это только из естественной своей потребности. Когда не он построил в себе это желание, это приходит со стороны природы. А человек же большой, когда приходит и берет от меня, он уже в чем большой? Что есть у него уже разум, что он знает, что он берет от меня. Он тоже может наполнить свое естественное желание, но он уже знает, что он берет от меня, то есть делает расчет со мной. И может настолько плохо, что даже плохо другому, он чувствует от этого уже хорошо. Настолько. То есть мы считаемся здесь уже не с самим желанием получать естественным. То есть мы считаемся приведение в действие желания получать. Как человек приводит его в действие? Если он берет желание ближнего, как он ворует у ближнего, использует ближнего. Мы здесь относимся к действию человека. То есть сворованные... Украденная вода будет сладкая. То есть, если я беру в какой-то форме, а второму от этого вред, есть от этого добавление келим, добавление наслаждения. Или как в Каббале мы говорим, мы измеряем наши действия в соответствии с намерениями. В соответствии с намерениями человека. То есть, может быть, что человек делает действия То есть злонамеренное намерение или с ошибочным, то же действие он делает. И может быть он делает потом то же самое действие, это заповедь, это хорошее, что он делает другим. Мы только соотносимся с намерением. Мы не относимся к естественному желанию. Все хотят насладиться, все из этого материала, который хочет наполнить себя. Но от этого материала существует также намерение. Насколько наше намерение использовать ближнего и воспользоваться ближним. Наше действие называется более эгоистическим, более получать. То есть желание получать недостаточно здесь, а желание, которое развивает желание еще намерение получить. И есть в этом действительно большая наука, огромная наука. Как мы работаем с этим желанием, как ради получения, так и ради отдачи, что все это тема науки Каббала. Настолько, что он говорит, что если желание получать, он приходит как привычка, мы не считаемся с ним. Это не то, что человек должен особо специально это делать, но это привычка его обязывает. Да, пожалуйста. И поскольку Творец воспринимается нами как совершенный по своей сути и не нуждается в ком-либо для помощи в своем совершенстве, быть предшествующим всему сущему, то ясно, что нет в нем никакого желания получать. И поскольку нет ничего из желания получать в нем, то отсутствует и всякое основание для причинения вреда кому-либо. Это просто для восприятия. Творец — это гематрия природа. Чтобы не путаться, можно поменять эти названия. Природа или высшая сила — это первично, есть сила. И что из этой силы выходит потом всякие действия и творение, и так далее. Тогда это высшая сила, потому что она первична, она ни в ком не нуждается. И поэтому находится в абсолютном состоянии, в абсолютном добре. И только то, что выходит из него, выходит в недостатках. То есть это, что и выходит, это вне его, вне совершенства.
Орн Лейбович, я не очень понял, что значит, что не относится к желаниям самим. Если мы судим желание получать не по самому желанию, а потому как человек использует его, отвечает Раф. В какой степени жестокости он использует ближнего для того, чтобы наполнить желание? Мы судим о желании получать, измеряем его в соответствии с его намерением, а не по самому желанию. И потому привычка, которая без намерения, а это просто привычка, когда человек не желание, с которым человек родился, а желание, которое ты развил, человек развил его в течение жизни, в повторяющихся действиях. Допустим, с курением это проще всего. Никто не родился с желанием курить. А когда начинают курить, до этого человек не курил, он чувствует себя плохо. Это не... Нет в этом никакого наслаждения, и противно. Но снова и снова и снова он строит таким образом желание из того, к чему у него нет никакой связи. И желание это, оно потом начинает требовать у человека наполнить его. То есть поэтому мы говорим, что это уже называется привычка. Теперь это привычка, если человек работает с ней, то здесь как будто он использует ее как естественное желание. Дальше, пожалуйста. Мы в строчке у Митох. Это тоже читал. Мы читаем дальше Велоот. И кроме того, принято всем сердцем, как основа основ, что есть у него то, что в целях упрощения называется желанием отдавать. Потому что обязательно есть тут в нашем мире творения, которые ощущают, или хорошее ощущение, или плохое ощущение. То ощущение, которое они ощущают, это обязательно причина этого является Творец. После того, как известно в окончательном выяснении, что нет ничего плохого в законе Творца, как мы выяснили, обязательно все творения получают от Него только лишь добро. Ведь Он создал творения только для того, чтобы дать им добро. И мы учили, что есть у Него желание нести только лишь добро. И ни в каком случае нельзя себе представить, что он несет какое-то зло или горе, все, что происходит от Творца. Поэтому мы определили это как абсолютное добро. После того, как мы узнали это, опустимся и посмотрим на настоящую реальность, которая управляется и контролируется Творцом, как Творец дает им только лишь добро. Рав. То есть каббалист, который приходят к раскрытию высшей действительности, высшего мира, раскрывает силу, которая действует на нас, на наш мир свыше. Он раскрывает, что эта сила, она полностью добрая, в корне своем добрая и изначальная. Не может быть, что если она изначальная, она будет не добрая, потому что изначальная, первичная, называется, что он находится как абсолют. То есть нет в нем недостатка ни в чем. Из этого его действия, они целиком полностью только лишь добрые по отношению к тем, кто находится как результат его, то есть сотворенные. А в таком случае, если он делает им только добро, выходит оттуда только лишь доброе, хорошее влияние, почему же они ощущают настолько плохо? В то время как мы в нашем мире, мы не чувствуем себя хорошо. Где тут происходит переворот, когда его добрые отношения, хорошие отношения к нам становятся плохим отношением? То есть мы находимся в этом мире. Этот мир, тут мы находимся, действует на нас эта высшая сила, она одна, называется Ацмуто, Творец, высшая сила, действует на нас с помощью всякого рода сил, влияний. Они все, говорят нам каббалисты, хорошее. Просто доброе, хорошее, только добро приходит. Если приходит к нам от него только хорошие вещи, хорошее это называется вечное, совершенное, без какого-то недостатка. Все цветет, все наполнено, и все время еще, 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 без ощущения никакого плохого, злого, никогда. Даже не то, что я ощущаю немножко хиссарон, недостаток, вначале хиссарон, а потом наслаждение. Хиссарон, наслаждение. Нет, я даже хиссарон не ощущаю. Допустим, я хочу пить, я сейчас тут же нахожу воду, и я пью. Но вначале я хотел пить, это уже хиссарон. Нет. Абсолютное добро имеется в виду, что я никогда не ощущаю хиссарон даже на секунду до этого. А только лишь наслаждение. И это вопрос, как можно ощущать наслаждение без предшествующего хиссарона, потому что обычно мы чувствуем, что мы наполняем что-то в этом наш хисарон наполняется, и тем самым мы ощущаем наслаждение. То есть абсолютное добро даже без этого. Все время только хорошее, все больше и больше и больше. В таком случае это должно быть. И каббалисты говорят, что так это приходит к нам, влияние высшей силы, воздействие, то почему мы ощущаем настолько плохо в этом мире? Если вне нас хорошо, хорошее, что происходит? Что происходит здесь, может быть, на переходе между двумя мирами? То, что разделяет два мира. Где тут проблема, что все это добро, которое приходит от него, превращается во зло, в плохое по отношению ко мне? Это, по сути дела, вопрос самый большой. Ничего нам не хватает, кроме этого? Нет нехватки, кроме как решить этот вопрос. А каббалисты называются каббалистами, поскольку они вышли из этого мира и ощущают то, что находится здесь, в высшем мире, и они получают это добро, которое есть в высшем мире, поэтому называются каббалисты, получающие. То есть они знают, как превратить зло в добро. По этому способу они называются каббалисты, то есть они получают то, что действительно приходит свыше, от высшей силы. То есть вся каббалистическая система – это для того, чтобы перевернуть плохое это ощущение. Почему это у нас, мы сейчас это выясним? На ощущение хорошее. Что такое хорошее? Абсолютно. И абсолютное ощущение хорошего, в котором нет ничего плохого, дает нам ощущение вечной жизни. Человек избавляется от смерти. Давайте посмотрим, как тот, кто постиг это и рассказывает нам об этом, и говорит, что и я могу так же сделать. Пожалуйста. Управление Творца – целенаправленное управление. Это понятно нам из всех систем природы, которые предстают перед нами, что каждое самое малое творение из четырех видов – неживой, растительный, живой, говорящий, как в общем, так и в частном, мы находим в них целенаправленное управление. То есть постепенный, поступенчатый рост по пути причины и следствия, как плод на дереве, который управляется в хорошей цели, в конце будет приятный и сладкий плод. Рав, мы во всем, что мы видим в нашем мире, в неживом, растительном, живом, говорящем, или даже в том, что мы делаем сами, придумываем всякие вещи в мире, мы видим только одно, что когда мы начинаем нечто, в состоянии, когда мы его начинаем, пока мы не закончили его, есть здесь процесс. И изначальное состояние мы в нем, начальное мы в нем ничего не можем сказать, это только лишь сила находится в потенциале, в воображении. А потом мы начинаем реализовывать это воображение, пока это не приходит в реализацию то, что было задумано заранее. И в этом процессе действия, в процессе развития тоже невозможно говорить о окончательной вещи. А наоборот. Если ты пойдешь на стройку или посмотришь какие-то вещи в процессе развития, в биологии там, или в биологических формах, мы видим вещи, как правило, в очень странном виде, очень путающем для тех, кто смотрит на это, и очень тяжело понять, что будет в конце, насколько это развито в конце. Трудно нам посередине или в начале понять и увидеть, угадать, что это будет. И об этом он дальше пишет. Мы в строчке «Уцена». Спросите у ботаников, сколько состояний проходит этот плод, пока он не придет к концу своего развития, к концу созревания. Все состояния, предшествующие последнему, не только не содержат даже намека на его конечное прекрасное состояние, а даже наоборот, для того, чтобы, казалось бы, рассердить, показывают нам противоположность конечной формы. Раф, а почему это так происходит? Действительно, не может ли быть, почему это не происходит так, что сначала плоды и дальше становятся все больше и больше сладкие, все больше и больше красивые, красные и так далее? Творение и процесс его не считаются никогда самим процессом. Никогда. Почему? Поскольку, и мы уже говорили об этом, есть замысел творения, мысль, нести добро своим творением, привести творение к какому-то состоянию, к гмар-тикуну, окончательному исправлению. И это состояние окончательного исправления находится изначально в замысле творения, творить добро своим творением, и он приводит в действие, замысел творения приводит в действие для того, чтобы привести творение через весь этот процесс к окончательному виду. То есть гмар-тикун – это прежде всего последняя окончательная картина, это, по сути дела, первая картина, которая находится здесь, и из нее исходит действие. Не как у нас в нашем мире, когда я делаю что-то, а и в нашем мире я представляю себе окончательное последнее состояние, и тогда, согласно тому, что я хочу, я начинаю делать всякого рода процессы. Но я только представляю себе, в то время как в духовном, в мартикун, это состояние, оно уже существует. Оно существует в реальности. По отношению к Творцу, по отношению к высшей силе. И тогда только творение, только человек должен постичь, что он находится в этом состоянии. И мы говорили об этом так, что есть у нас то, что называется мир Эйнсоф, бесконечности, или Адам Ришон, состояние исправленное, хорошее, которое создал Творец изначально. И мы находимся от этого состояния внизу, в пяти мирах, под пяти уровнями скрытия, и мы должны только сами в своем осознании проскочить это скрытие, перейти через него и осознать, что мы находимся в состоянии бесконечном, исправленном. То есть скрытие на наши органы ощущений для того, чтобы мы сами исправили свои органы ощущений и ощутили, где мы находимся. Но мы находимся только в этом состоянии, только это состояние существует. Состояние. И ничего, кроме него. И это называется в начале замысла, конец. И это пять органов ощущений, которые в скрытии, есть пять миров скрытия. И мы сами должны только вернуть себя к сознанию. Поэтому природа никогда не ошибается. И неживой растительный, живой никогда не ошибается. Только лишь человек ошибается. И чем больше он развит, тем больше он ошибается. Потому что у человека тут есть свободный выбор для своих действий. Только у человека. Поэтому написано, что животные не ошибаются. И поэтому именно в человеке мы видим, в особенности, какой процесс проходит с ним. То есть мы не чувствуем, что из нас когда-то выйдет что-то хорошее, а наоборот, вся история, все наше развитие от того момента, когда мы осознаем себя, знаем о себе. 10 000 лет назад, 20 000 лет назад, неважно, когда мы развиваемся к состоянию все более эгоистическому. Эго все время растет, человек все время каждый раз все хуже и хуже. И непонятно нам, что мы развиваемся к добру. Но вся природа построена только на том, что изначально известно конечное состояние, и в нем находимся. И в этом у нас есть конфликт, как будто с теорией Дарвина, что есть развитие действительно в самой природе, развитие не в природе. В том, что мы не знаем будущие состояния и ищем их, никогда не ищем их, никогда природа так не идет, что она ищет, где есть хорошие вещи. Это нам кажется из нашего исследования, из того, что мы не понимаем. Мы думаем, а тут есть столько-то, такие-то силы, их принимают. Если их принять в расчет, из этого найдем хорошее состояние. Сюда пришли, снова ищем хорошее состояние и так далее. Нет, следующее хорошее состояние, оно уже существует из первого состояния. Природа не ошибается. Можно дать тут пример. Допустим, есть много таких явлений в природе, как, допустим, электрический скат, который убивает ударом электричества. У него есть 500 вольт его удар. У него есть батарея, которая работает. И тут есть очень много маленьких батарей, которые соединены, такие батареечки соединены все вместе. Если он не знает изначально, что ему нужно 500 вольт, если он разовьет несколько только лишь батарей, а потом еще несколько, это ему не поможет. Он обязан, чтобы у него были все 500 вольт, допустим. То есть немножко, то есть уже изначально обязана быть окончательная форма ясна в начале, к чему нужно прийти. Этот расчет обязан быть изначально. И к этому, по сути дела, должно быть развитие. То есть развитие в природе – это никогда не в поиске, это только по отношению к человеку. По отношению к нам есть свободный выбор увидеть, развивается ли наша природа в поиске или развивается абсолютным образом. Но мы продолжим. Тут есть вещи, которые постепенно нам раскрываются. Но к нашим баранам наше развитие постепенное, и посередине пути нельзя нам решать о конце. Не показывай глупцу, как там было, посередине работы. Мы находимся в строчке «Дайну». То есть, чем больше плод сладок в конце своего развития, тем больше он горек и безобразен в предыдущих состояниях своего развития. И также на уровнях животные и говорящие. Потому что животное, чей разум остается мал по завершению роста, не претерпевает значительных изменений в процессе развития. В противоположности человека, знание которого велико в конце его развития, но он несовершенен в процессе, потому что однодневный теленок называется бык. Он уже может встать на ноги и пойти и остерегаться от вреда, который может быть на его пути. В то время как однодневный человек, он как будто бы у него нет никаких чувств. Если мы можем представить себе кого-то, кто не привык к явлениям этого мира, который посмотрел бы на двух этих младенцев, он, конечно, бы сказал о человеческом младенце, что он и в конце будет неудачен ни в чем. А о животном младенце он бы сказал, что здесь родился большой герой. То есть, если бы он судил по разуму теленка по отношению к человеку новорожденному и лишенному чувств. И вот видно тебе ясно, что управление Творца в действительности, которое он создал, не подобно целенаправленному управлению, если не брать в расчет этапы развития. Потому что, наоборот, их пути обманывают нас и скрывают от нас, чтобы мы поняли их окончательное развитие, которое будет в конце работы. И об этих вещах мы говорим: нет мудреца, иначе как опытного. То есть только лишь человек, у которого есть опыт, у которого есть возможность увидеть творение во всех состояниях развития до его прихода к окончательному развитию, он может успокоить людей, чтобы не пугаться этих неисправленных картин, которые проходят творение в процессе развития, а только лишь верить в то, что будет в конце. И вот выяснились пути развития Творца в нашем мире, что это целенаправленное развитие, и степень его добра нельзя ее измерить совершенно до того, как творение придет к окончательной точке развития, к окончательному созреванию. И наоборот, она всегда облучена в неисправности по отношению к тем, кто смотрит, и вот видишь ты, что Творец дает своим творениям всегда только лишь добро, а это добро управляется Творцом через целенаправленное управление. Рав. То есть мы видим, что всякий раз на пути развития предмет творения, которое развивается постепенно по направлению к чему-то, но мы не можем определить по формам, которые оно принимает посередине, об окончательной форме ничего. Как он говорит о плоде, какое-нибудь яблоко, какое оно сладкое, красивое. До этого в предыдущих формах как раз наоборот. Горькое, кислое и зеленое какое-то. И так далее, и так далее. В человеке это еще более явно. Однодневный теленок — это уже бык, то есть насколько животные уже готовы к жизни, понимают, что им нужно, едят какой-нибудь цветочек, если им плохо, растения, уходят от опасности и так далее. Маленький человек, допустим, годовалый или животное годовалое, человек ничего не знает, ничего не умеет, ему нужна поддержка, помощь и так далее. Кто-то, кто не знает, что произойдет с человеком через еще 10 лет, 20 лет, как он будет скакать на этом животном, будет использовать его, будет думать, что животное разовьется, будет более удачное, чем человек. Так мы видим. То есть невозможно видеть ничего посередине развития, только лишь в конце. И это не говорит о нас, чтобы мы определили один раз окончательно, раз и навсегда. Говорит о каком-то действии. Мне плохо сейчас в жизни, сейчас я пришел к хорошему, а теперь я понимаю, мне было плохо. Не очень хорошо было плохо, а теперь я через то, что я удостоился, может быть, что-то через это хорошего. На завтра снова происходит со мной что-то плохое, и снова я не могу определить в этом месте, где плохо, что мне будет что-то хорошо. Всякий раз я нахожусь в этих состояниях новых. То есть я по отношению к себе в каждом состоянии своего развития не могу определить ничего о конце, пока я не приду к концу. Все определяется только из опыта, как он говорит. Нет мудреца такого, как опытный. Кто такой опытный, который пришел к концу в каждом, во всем. И исходя из этого, он говорит, что произошло. Если я не пришел в чем-то, в каком-то своем состоянии, в каком-то изменяющемся желании, состоянии, изменяющемся к концу, не пришел к добру, я снова нахожусь в путанице и не могу оправдать это состояние. Это... Это одно. Второе, что так каббалисты, по сути, говорят обо всем творении. Они говорят так, что если мы не придем к тому, что мы ощущаем высший мир и отношение Творца к нам и ко всем творениям как абсолютное добро, на всех действиях его по отношению ко мне, во всех кругооборотах и по отношению ко всем творениям, во всех их кругооборотах и состояниях, я не могу сказать о нем, что он абсолютно добр. Я не могу сказать, что творение вообще доброе. То есть, обязаны мы прийти к состоянию, что все мироздание раскрывается перед нами, все мироздание во мне ощущается как хорошее, без какого-либо дефекта и зла. И тут есть вопрос, как мы можем в этом исправить свое прошлое, когда я все-таки страдал секунду назад, и 10 лет назад, и, может быть, 1000 лет назад, кто знает? Как я могу сказать, что я не страдал, если я так ощущал? Ведь это прошло. Но мы будем учить, что называется быть выше времени, что такое прошлое, настоящее, будущее, когда они соединяются вместе, и прошлое не как будто бы его не было. Но просто действительно не было, эти явления, они не имеют отношения к этому миру, мы будем это учить, и, может быть, постараемся почувствовать в этом что-то. То есть, еще раз, управление, как говорят, действие сил свыше, высшие силы на нас, она целенаправлена, и мы находимся в состоянии плохом, и состояние, которое мы проходим, это состояние плохие, для того, чтобы привести нас к состоянию хорошему. То есть, ничего не поделаешь, сидеть и страдать, пока не придешь к состоянию, как созревший плод, хорошо? Или мы можем все-таки с того момента, когда, по крайней мере, нам стало это известным, улучшить свое состояние и превратить его уже в хорошее. Каббалисты поэтому рассказывают нам, что можно выйти из ощущения, которое называется «этот мир», которое всегда плохое, всегда есть в нем только плохое, в ощущение другое, которое называется «духовный мир», и там получают добро. И поэтому мы раскрываем каббалистическую систему, как получать настоящее управление в истинном виде, в виде абсолютного добра. И мы увидим в продолжении, как это реализуется в нас. На этом мы заканчиваем на сегодня нашу беседу и продолжим эту статью «Суть». Наука Каббала и ее цель. На этом мы заканчиваем. Спасибо всем зрителям. Доброго дня.